Читайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 26 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – сегодня день памяти жертв террористического акта на Дубровке в октябре 2002 года. Также вы услышите «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии, городская тема, тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня в Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 6 лет назад в этот день наступила трагическая развязка событий 23-26 октября 2002 года. Для многих участников этой трагедии сегодня страшный и черный день. Центр был захвачен террористами во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек, 130 погибли, более 700 человек пострадали. На сегодняшнем траурном мероприятии на улице Мельникова в Москве побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Несколько сот человек собрались на площади перед театральным центром на Дубровке, чтобы почтить память тех, кто погиб во время теракта. Среди собравшихся было много школьников, пришедших с учителями и вообще молодежи. На стене Дома культуры шарикоподшипникового завода организаторы траурного мероприятия вывесили фотографии всех погибших. Люди клали к ним цветы, ставили свечи. Митинг памяти начался ровно в 10 утра с траурной музыки. Затем к микрофону подошла сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», мать погибшего на Дубровке заложника Татьяна Карпова.
Очень тяжело подбирать слова, очень тяжело стоять здесь, на этой площади, на этих ступеньках, где ровно 6 лет тому назад последние минуты жизни провели наши родные и близкие, где лежали выжившие заложники, которых также складывали трупами, стопами. В куче, не разбирая, кто живой, кто мертвый. Было страшно стоять и видеть все это. Да, операция прошла блестяще, спасательная операция. Можно ли ее считать блестящей, если мы потеряли 130 человек, среди них 10 несовершеннолетних детей?
Затем была объявлена минута молчания и перечислены поименно все 130 погибших.
Иванова Ольга Германовна, 34 года. Ипатова Елена Евгеньевна, 19 лет. Карпов Александр Сергеевич, 31 год. Кириченко Светлана Витальевна, 52 года. Кирьянова Наталья Викторовна, 70 лет.
После этого в небо были выпущены 130 белоснежных воздушных шаров. Организаторы митинга ни разу не дали возможность подойти к микрофону чиновникам и официальным лицам, которые также присутствовали на площади у театрального комплекса на Дубровке. Объяснение по этому поводу дал член Координационного совета организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Он отец двух заложниц, одна из которых погибла в день трагедии.
Не допускаем представителей власти, тех, кто равнодушен к трагедии, к проблемам людей после Норд-Оста. Пусть решат проблему бывших заложников. Им нужна реабилитация здоровья, им нужна помощь. 70 детям, потерявшим родителей на Норд-Осте, сегодня нужна помощь. Об этом чиновники забывают. Сегодня это день памяти. А те, кто хочет помочь, тем слова не нужны. Они должны делами доказать свое отношение к людям, свою человечность.
Прошло 6 лет со дня гибели заложников, но потерпевшие так и не получили от властей ответы на многие вопросы. Почему не спасли людей во время спецоперации? Почему не обнародованы результаты официального расследования? Что за спецсредства применялись во время штурма театрального центра? Между тем, накануне 6-й годовщины трагедии стало известно, что Европейский суд по правам человека пошел на уступки правительству России и придал характер конфиденциальности всем документам, которые оно переправило в Страсбург в ответ на жалобы пострадавших, говорит председатель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов.
Все претензии, они остаются. То, что была халатность, безалаберность, то, что наших детей отравили газом, что изобретатель газа получил, убийца, звание Героя России за эту прекрасную операцию. Все претензии остаются, они все высказаны в Страсбурге. То есть мы ждем, когда начнется наш процесс. Потому что коммуникации мы уже прошли, мы ждем очереди. Но нам не дают говорить. То есть, допустим, в прошлом году с нас начали брать подписки о неразглашении уголовного дела. А сейчас правительство России вышло на Страсбургский суд с просьбой о том, чтобы слушание дела Нордоста проводилось в закрытом режиме. То есть они закрывают нам рот. Все, что надо, мы уже знаем. Единственное, мы не знаем только состав газа. А то, что он ядовитый и принес смерть 130 людям, это все ясно из тех документов, которые есть в деле.
Кто, на ваш взгляд, несет наибольшую ответственность в этой трагедии?
Бывший президент, тот, который дал команду на использование газа. Знаю, что газ смертельный, газ отрава, то, что пострадают дети и взрослые, и беременные. То есть не учитывали ни состав газа, ни того, на кого он будет действовать. Речь идет о том, что правительство отравило своих граждан. Из 130 погибших всего только 5 огнестрелов. 125 человек отравлены государством.
О том, в каком положении сейчас находятся многие из тех, кто потерял родных и близких 6 лет назад во время трагедии, рассказывает адвокат Игорь Трунов.
На сегодняшний день претензии к властям, конечно, это социальное обеспечение, социальная реабилитация и помощь. Ни в суде, ни тем более добровольно ничего добиться не удалось. Конечно, пролонгированная помощь в тех ситуациях, где погибли родители-кормильцы, где остались сироты, где остались инвалиды, она, конечно, необходима. И ее, к огромному сожалению, нет. И, к огромному сожалению, те старики, на руках у которых остались несовершеннолетние дети, они, конечно, нуждаются в материальной помощи. И поэтому вот эти вопросы, они, конечно, номер один власти. По социальной помощи и материальной поддержке, лечении, медикаментозном сопровождении тех, кто стал инвалидами в результате этой террористической акции.
Люди, пришедшие почтить память погибших заложников, как это часто бывает на таких траурных мероприятиях, малоразговорчивы. И беседа сводится только к воспоминаниям о тех, кого уже больше нет, говорит школьная учительница Ольга Федина.
Здесь были дети из школ нашего района, куда мы просто им раздали билеты, а потом хоронили своих учеников. И это ужасно.
Памятное мероприятие на улице Мельникова завершилась выступлениями бардов и поэтов.
Почему всегда так скоротечно пролетают дни, трагедии, даты, что должны остаться в сердце вечное, а не так? Да, было здесь когда-то, и придя случайно ненароком, вспоминаешь ужас тех событий и не представляешь, что жестокость обрывала здесь у жизни нити. Та же площадь, тот же вход и стены, тот же зал и память в полный рост. Все как было в нем, без перемены. Но нет вывески с названием «Нордост».
Таким запомнят 26 октября 2008 года те, кто пришел утром к театральному центру на Дубровке. Мумин Шакеров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате терактов в театральном центре на Дубровке. В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. Абхазия обвинила Тбилиси в начале широкомасштабной террористической деятельности на территории республики и попытке отторгнуть Гальский район. Мировой финансовый кризис не помешает российскому руководству выполнить все предусмотренные бюджетом социальные обязательства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. Доминик Старос-Кан останется на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе стало известно, что Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания ВГТРК подала судебные иски против некоторых сетевых интернет-изданий. В их число попали Mail.ru и сеть ВКонтакте. В чем суть конфликта, попытались разобраться мои коллеги Владимир Губайловский и Кирилл Кобрин.
Владимир, вот такие иски, как ВГТРК против Mail.ru и против сети ВКонтакте, во-первых, в чем суть этих претензий? Во-вторых, насколько они распространены вообще в современном мире? Претензии кинокомпаний, записывающих, звукозаписывающих компаний к интернет-порталам.
Первым, самым популярным на сегодняшний день, но и первым массовым порталом, который позволил выкладывать у себя на сайте видеоролики пользователям, причем безо всякой премодерации, то есть просто приходишь, регистрируешь и выкладываешь, этим порталом является YouTube. И, конечно, сам YouTube-то и столкнулся с теми самыми проблемами, о которых сегодня вот говорит тот же самый ВГТРК. Ютьюбу были предъявлены иски на миллиарды долларов. В частности, компания Viacom ему предъявила на миллиард долларов как раз иск. Ему же, Ютьюбу, предъявили иски, например, Японская ассоциация кинопроизводителей. Ему же предъявила английская премьер-лига. Не последней причиной того, что YouTube потерял, в общем, самостоятельность, а был куплен Гуглом, явились вот эти иски. Google – это мощная компания, которая начала YouTube от этого защищать. То есть для видеопорталов такого типа, которые позволяют выкладывать ролики без премодерации, это абсолютно типичная ситуация.
Вот давайте поговорим прежде всего о механике вот этой премодерации и о том, кому, собственно, предъявляются претензии. Ведь претензии предъявляются самому порталу, самому сайту, а ролики выкладывают пользователи. И, в сущности, можно было бы претензии предъявлять именно им, а не тому месту, где они выкладывают. Какую роль эта вот премодерация может играть? Что, они должны отсеивать все, на чем стоит копирайт?
Есть такой, так называемый, copyright tips на YouTube, которое выложено, где написано, в общем, довольно прямо на сегодняшний день, что мы не можем определить, какой ролик отвечает требованиям копирайта, а какой требованиям копирайта не отвечает. Там, конечно, сказано, что вот, понимаете, для того, чтобы не нарушать копирайт, давайте мы будем выкладывать только те ролики, которые вы сделали сами. Причем обращайте внимание, чтобы и звук был ваш, и изображение было ваше, и титры были ваши. Но на самом деле, конечно, этому никто не следует. И подавляющее большинство роликов, которые выкладываются на таких порталах, это просто пересъемка. Почему не преследуется отдельный пользователь? Во-первых, портал преследовать, конечно, гораздо проще, чем пользователей. Пользователей миллионы, а портал вот он один, пусть он и расхлебывает. Но на самом деле это, я думаю, только первый этап. А дальше будут и пользователей преследовать. Причем YouTube по первому заявлению, что нарушен копирайт, он сразу ролик снимает. И дальше пользователь может долго достаточно доказывать, что он это сам сделал и так далее. Такая штука есть. Причем на YouTube они пытались внедрить некую систему, которая бы автоматически определяла нарушение копирайта. Но на самом деле на сегодняшний день она не работает.
Но это точка зрения, вот так скажем, юридическая. Но ведь есть и содержательное некоторое противоречие. Любой человек, который заходил на YouTube, а таких уже десятки, если не сотни миллионов, видит, что там выложено очень много, например, видеоклипов поп-музыкантов и так далее. Конечно, эти видеоклипы или отрывки из передач, отрывки из концертов, все они защищены авторскими правами. Но там они, тем не менее, есть. Не исключено, что, в общем, это еще один способ бесплатной рекламы.
В интернете это довольно старый спор. Если вы размещаете, например, книгу у Машкова, это что? Это бесплатная реклама или, наоборот, это воровство? На самом деле, разные люди по-разному к этому относятся. И то, что на том же YouTube размещено огромное количество роликов, про которые совершенно точно известно, что они нарушают копирайт, и владельцам копирайта достаточно просто написать на YouTube, что у вас лежит ролик, вот, который с нашей точки зрения там, нарушает копирайт, они его сразу снимут. Они по первому заявлению это снимают. Но, значит, вот есть разные точки зрения на это. Вот и все. Одни люди считают, что это их уворованные доходы, а другие считают, что это бесплатная реклама. Вот тут уж как бы личное решение.
Таким образом, мы с вами перешли от технических и юридических проблем, ну, скажем так, к метафизическому взгляду. И вот, соответственно, последний вопрос. Вот мы говорим как бы о двух реальностях, да, о реальности жизни офлайн или в реале, как говорят пользователи интернета, то есть того, что существует в мире предметном, и той реальности, которая существует в сети, которая существует в интернете. И удивительным образом понятия, существующие вот в этом нашем мире, попадая туда, сразу же искажаются. Насколько вот тот интернет-мир, ну, скажем так, особый, насколько в нем все вот так, может быть, даже зеркально и меняется?
Интернет-мир – это в первую очередь мир очень-очень свободный. Попадающая туда любая вещь, то есть будь то кусочек видеоклипа, будь то книга, будь то даже целая там передача, они обретают совершенно другую жизнь. И в первую очередь эта другая жизнь, она связана с тем, что информация в интернете, она может двигаться без участия человека. Кто-то что-то нашел, кто-то, какой-то поисковик чего-то там проиндексировал. И вот это вот движение информации без участия человека, оно, конечно, радикально отличает интернет-мир от мира офлайна.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским. В Москве 15:23. Это время спорта в нашей программе. И в студии уже находятся спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот помнится, в прошлое воскресенье, господа, мы говорили о перспективах футбольных на следующую неделю. Вот эта неделя уже уходит. Что же произошло в этом мире?
Перспективы превратились в ретроспективы, видимо.
То есть бросить ретроспективный взгляд перспективную в прошлом неделю, тогда мы увидим, что не все ожидания сбылись, некоторые превзошли ожидания, а некоторые превзошли по степени огорчения все возможное. Я прежде всего имею в виду то, что «Зенит» Санкт-Петербургский не смог выиграть у белорусской команды «Батэ», что кого-то очень огорчило. Меня, например, не очень, учитывая, что в команде «Батэ» всего один легионер, болгарин, который вышел там минут за 10 до конца матча, но зато есть игроки молодежной сборной Белоруссии, которые будут выступать в следующем году в финальном турнире чемпионата Европы среди молодежных команд. В Швеции это пройдет турнир. А кроме того, меня, наверное, порадовало, что одна стоимость Дани, это португальца, которого «Зенит» перекупил у московского «Динамо», представляет из себя два годовых бюджета команды «Батэ». Вот меня порадовало, потому что футбол не только деньги. Вот поэтому меня это порадовало.
Ну и многих, ну, видимо, надо говорить о тех, кто не входит в круг болельщиков «Зенита», потому что они-то, понятно, были огорчены, а многих, так сказать, со стороны незаинтересованных, что ли, наблюдателей, порадовало, что, в общем, все это произошло именно по игре, я так полагаю, как, собственно, и многие, что не просто какая-то там неожиданность случилась, ну, мало ли, с кем не бывает, там, имела команда преимущество безумное, там, не смогла реализовать, ну, невезение и так далее, и так далее. Но здесь, хотя все равно, естественно, «Зенит», он лучше по многим параметрам, не только финансовым, и действительно имел преимущество, там все понятно, никто не спорит, но тем не менее вот этот результат, уже второй положительный результат для команды «Батэ», которая ранее, как мы знаем, сыграла с «Ювентусом» в ничью, теперь вот с «Зенитом», все это было предопределено игрой. Действительно, вот какой-то уникальный случай, 31-летний тренер, вообще как такое бывает?
Ну вот потому что работать надо, работать, а когда такие деньги, которые у игроков «Зенита» есть у каждого, а и в совокупности у всей команды, то, я думаю, сейчас они как-то не слишком хорошо работают. И потом попутно еще расплачиваются за то, что переносили все матчи. Извините, для того, чтобы выиграть Кубок УЕФА. Ну, любопытные еще события были и в украинском футболе, когда «Киевская Динамо» выиграла в Португалии у Порту.
Да, такая украинско-португальская дуэль была. Закончилась в ничью 1-1, потому что гости в обоих случаях победили. Киевская «Динамо» в Порту, а «Шахтер» проиграл дома «Спортингу». Но об этом, естественно, нам сегодня вечером расскажет Максим Максимов, как я вчера слушателям уже в программе «Час прессы спорт» сообщил. Максим Максимов отметил юбилей в пятницу, 70-летие, вот как раз да, делегат Валерий, да. Программы «Прессинг» там присутствовал.
Да, как прошло все? Да, ну, прошло, надо сказать, вот тут одним словом не ответишь, потому что когда я вот сошел с поезда, и меня там, естественно, встретили в Киеве на перроне, то в этот момент сообщили грустную новость о том, что скончался Владимир Щегольков. Это был замечательный футболист киевского «Динамо» той поры, когда киевляне еще только-только первый раз стали чемпионами СССР, 60-е годы, в общем, 60-х, 70-х годов. Замечательный футболист был. 71 год ему недавно исполнился, вот он скончался. И поэтому так получилось, что сперва провожали его в последний путь, а вечером уже собрались все, ну, после поминок, а потом отмечали вот 70-летие прекрасного журналиста, который очень много сделал. Вот Максим Максимов, этот человек, который так много делает для ветеранов, и в частности вот для Щеголькова, например, ушедшего из жизни. Там какую-то пенсию выбивал, там еще там что-то какие-то. В общем, навещал, когда тот болел часто. И вот там, когда ветераны все отмечали потом 70-летие Максимова, как раз об этом и говорили. Ну и, естественно, на этом юбилее первый тост был такой грустной памяти Щеголькова. Ну, в общем, вот жизнь, она ведь состоит вот из этого. Я тогда там тоже грустно так пошутил, что еще в этот день, если бы крестили какого-нибудь сына кого-нибудь, то тогда вот весь жизненный путь человека и уложился бы. Рождение, юбилей и уход из жизни. Так что вот так жизнь складывается. Но зато вот я просто доволен, что повидал очень многих ветеранов киевского «Динамо». Конечно, все мы уже, никто из нас не молодел все это время. С некоторыми даже так давно не виделись, узнавали. Как-то с трудом так смотрим, вроде вот и боишься ошибиться.
Ну, хорошо, что вы общаетесь, хорошо, что у вас есть поводы и темы для встреч.
Ну, а как же, ну, такая жизнь-то длинная, футбольная, после короткого выступления на поле, потом она длиннее и длиннее становится.
Да, ну, а говоря о заслугах как раз Максима Максимова, я же сейчас вспомнил, какую он кампанию, ну, с помощью «Радио Свобода» тоже организовал по приглашению Иосифа Беца на чествование в Москве ветеранов, ну, олимпийских чемпионов 56-го года, когда Бецу там незаслуженно забыли, ну, типа, не наш уже, посчитали, да. Пригласили только россиян, а вот тогда именно Максим Максимов там и Фетисову письмо писал, и еще что-то делал, и в результате Беца приехал в Москву и тоже принял вот участие в этом чествовании, так что все это не пустые слова.
Спасибо большое. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров, Олег Винокуров. Я напоминаю, что программа «Прессинг» сегодня выйдет в эфир в 22 часа 7 минут по московскому времени, а сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве у здания театрального центра на Дубровке проходит траурное мероприятие в память о погибших в результате теракта 6 лет назад. С утра к памятникам жертвам терроризма люди несут цветы, зажигают свечи. На митинге, посвященном очередной годовщине трагедии, была объявлена минута молчания. В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. У них, по словам врачей, сильнейшие ожоги, шок и осколочные ранения. Абхазия обвинила Грузию в попытке отторгнуть Гальский район республики. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что в последние дни на территории республики совершены убийства граждан Абхазии, как он выразился, террористами, просрочившимися из Грузии. Простите, просочившимися из Грузии. Конец цитаты. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 68 депутатов в одномандатных округах. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение силой 5,5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заболел из-за переутомления, сообщило официальное агентство ИРНА со ссылкой на близкого соратника президента, депутата Мохаммада Исмаила Каусари. По его словам, причиной болезни стало слишком большое напряжение на работе. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». С середины августа золотовалютный резерв России сократился на 14%. Швейцарская компания «Нестле» расширяет свое производство в Краснодарском крае. Доллар укрепляется по отношению к рублю и к большинству других мировых валют. Эти сюжеты представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. В сообщении агентства отмечается, что пересмотр прогноза отражает вероятность снижения рейтинга, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку из-за этого снижается доверие к финансовой системе и монетарной политике государства. Международные или золотовалютные резервы России за период с 10 по 17 октября сократились на 14 миллиардов 900 миллионов долларов до 515 миллиардов 700 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился уже почти на 14%. Министерство финансов России приступило к перечислению части средств Фонда национального благосостояния в Государственный внешэкономбанк для поддержки финансового рынка. 450 миллиардов рублей или 17 миллиардов долларов пойдут на кредиты российским банкам. Еще 175 миллиардов рублей или более 6,5 миллиардов долларов будут направлены на покупку акций и облигаций российских компаний. Государственная Дума России приняла в целом поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие в частности выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей или по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. В конце сентября объем фонда обязательного страхования вкладов агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. Швейцарская компания Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания, подписала соглашение о расширении своей кофейной фабрики в Краснодарском крае и создании там полного производства по выпуску растворимого кофе. По планам, новый завод будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2011 года. Объем инвестиций в его строительство составит 220 миллионов долларов. Компания Nestlé работает в России с 1995 года. Сейчас ей принадлежат здесь кондитерские производства в Самаре, Перми и Барнауле, а также фабрика по производству кофе в городе Тимашевск Краснодарского края. Российская валюта по отношению к американской продолжает дешеветь. В пятницу ее официальный курс снизился более чем до 27 рублей за доллар, обновив минимум лета 2006 года. Впрочем, Россия отнюдь не является исключением. В течение последних дней доллар укрепляется и по отношению к большинству других мировых валют, говорит главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
То, что происходит в России, это не уникальное явление. То есть оно уникальное, но лишь в том смысле, что Центральный банк до сего момента стойко и надежно выдерживает давление, которое оказывают на национальную валюту, и сопротивляется всеми силами. В принципе, я полагаю, что так ситуация и будет развиваться в России, в отличие от, например, многих наших соседей. Если вы посмотрите на Турцию, то вы можете заметить, с какой скоростью лира летит вниз по отношению к доллару. Если вы посмотрите на восточноевропейские страны, то вы увидите, что Чехия и Венгрия далеки от того, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении своих валют. Поэтому я должен вам сказать, что нет, не уникальна наша ситуация, и вызвана она не внутренними причинами, а внешними. То есть похожие процессы наблюдаются во многих развивающихся рынках, и поэтому в этом плане, именно с точки зрения тенденции, а именно стремление купить там иностранную валюту, евро и доллар, но в первую очередь именно доллар, оно не уникально.
Схожее мнение и у руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Алексея Моисеева, считающего основной причиной нынешнего ослабления рубля пошатнувшееся положение европейской валюты.
Здесь абсолютно нет ни одной внутренней причины, несмотря на то, что, безусловно, в последние дни началась определенная тенденция продажи рублей и покупки долларов среди, в том числе, населения. Но причина падения рубля по отношению к доллару заложена прежде всего в двух вещах. Первое – это механизм контроля курса валюты, который Центральный банк создал и поддерживает. И второе – это падение евро по отношению к доллару. То есть существует так называемая бивалютная корзина, которая состоит из евро и доллара, которые Центральный банк управляет валютным курсом. Курс рубля к этой бивалютной корзине остается стабильным на уровне 30.4 уже в течение нескольких недель. Однако из-за того, что евро за последние несколько дней упало по отношению к доллару с уровня 1.34 до уровня 1.28, вот так, собственно говоря, получилось.
В целом, по мнению экспертов, ситуация на мировом валютном рынке сейчас развивается весьма предсказуемо. Однако, как прогнозирует главный экономист банка Траст Евгений Надоршин, уже в ближайшее время она может резко измениться.
Инвесторы и внутренние, и внешние, выходя как бы из национальных валют, покупают часто ту, которую проще всего купить в их регионе, а часто это оказывается доллар, потому что география его распространения шире, чем евро, если хотите. Ну, то есть он более популярен. Надо сказать, что это один из первых кризисов, когда, возможно, это правило станет ошибочным. Но, тем не менее, пока многие инвесторы по привычке действуют именно так, как действовали раньше. Ну, посмотрим, что будет. Вот сейчас, через несколько дней выйдут данные по итогам третьего квартала роста ВВП США, и хотел бы я посмотреть, где этот доллар будет и что там с ним будет происходить дальше, потому что я хороших цифр пока не жду. Я достаточно пессимистичен относительно того, какими темпами экономика США будет расти в ближайшем будущем, а точнее, я полагаю, что темпы снижения ВВП окажутся очень значительными по итогам вот третьего квартала в США, гораздо сильнее, чем прогнозируют многие аналитики, что сразу, соответственно, переменит, возможно, настроение в отношении приобретения американской валюты.
В связи с этим Евгений Надоршин считает ошибочными действия российских граждан, спешащих сейчас перевести свои сбережения в наличные доллары, да еще и использующих для этого свои банковские вклады. Такой же точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев.
В России 6 триллионов рублей депозитов населения в российских банках. Ничего подобного 98-го года, конечно же, не будет, в силу того, что денег в правительстве все равно больше, причем в 2 раза больше, да? Но, конечно, будет очень плохо для поддержания экономического роста, в силу того, что отток депозитов серьезный создаст определенно очень большие трудности для банков в финансировании реального сектора. Но, в принципе, конечно, сейчас уже кажется, что вот это падение рубля к доллару из-за падения евро, наверное, подходит к своему дну. Может быть, мы еще увидим 40, может быть, 50 копеек, после этого, скорее всего, настанет все-таки разворот.
Ситуация на внутреннем валютном рынке уже заставила правительственных чиновников сделать ряд заявлений на эту тему. По словам министра финансов Алексея Кудрина, несмотря на увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения, накопленные страной золотовалютные резервы позволяют обеспечить стабильность курса рубля. А первый вице-премьер Игорь Шувалов к этому добавил, что правительство считает вредной девальвацию национальной валюты и не планирует к ней прибегать.
Панораму российской деловой жизни за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Какое слово оказалось интересным для «Радио Свобода» на уходящей неделе, нам расскажет моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – помилование. В течение всей недели на волнах «Радио Свобода» рассказывалось о том, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, ожидающая рождения ребенка в мордовской колонии, обратилась к Дмитрию Медведеву с прошением о помиловании. К примеру, в четверг мой коллега Карен Агамиров задал народной артистке России Лии Ахиджаковой такой вопрос.
Светлана Бахмина напомнила президенту Дмитрию Медведеву, что его предшественник Владимир Путин еще в 2002 году заявлял о необходимости помилования всех женщин-матерей, которые содержатся в местах лишения свободы, вне зависимости даже от содеянного. Вот прошло 6 лет.
Я знаю о многих таких благостных намерениях, которые никогда не были осуществлены, но это уж такова наша печальная история. Но нельзя без милосердия, Господь накажет.
Поговорить с нами о слове «помилование» согласилась доктор филологических и юридических наук Елена Галяшина. Елена Игоревна, среди юридических терминов есть один, наверное, эмоционально окрашенный. Обычно юридические термины, они такие строгие, многие латинского происхождения. Но слово «помиловать» стоит в одном ряду с однокоренными «милость», «милый», даже «миллионок».
Да, помилование – это же исконно русское слово. И оно присуще юридическому языку России. Помилование пришло к нам из христианской морали и этики. Помилование, говорилось, это дар милосердия со стороны властителя.
Кстати, милосердие – это тоже однокоренное слово.
Да, помилование – слово, которое присуще России в первую очередь, поскольку, скажем, в других языках такой коннотации, оттенка значения, как в русском языке, у слов, используемых в сходном значении, конечно, нет.
Используемых для этой процедуры прощения.
Для процедуры не просто прощения, а именно дарование милости верховного правителя, который проявляет сострадание.
То есть это не проявление слабости правителя?
Нет.
А наоборот?
Наоборот. Это именно сила, это высочайшая форма проявления великодушия.
Известно ли, когда этот термин, как термин, стал применяться в юридическом языке?
Оно, безусловно, давно у нас существует и очень точно отвечает тому состоянию, в котором находится русская юриспруденция. Оно зафиксировано не только в словарях, но и в Уголовно-процессуальном кодексе, даже в действующем сейчас законодательстве, и в Конституции Российской Федерации есть этот термин, и в Уголовно-процессуальном кодексе, и в исторической ретроспективе оно очень широко использовалось. Важно, рассматривая слово «помиловать», сравнить это с амнистией. Слово «амнистия» и «помилование» для русского языка звучат совершенно по-разному. «Амнистия» — это слово, заимствованное от греческого «забвение», «прощение». И, по сути, вроде бы то же самое, ведь так же человека прощает.
Так же до срока он перестает нести наказание.
Да, на первый взгляд. Но с юридической точки зрения это совершенно два разных акта. Это индивидуальный акт, я имею в виду помилование, а амнистия, он такой массовый акт, он может применяться и группе лиц, и каким-то датам использоваться. И в то же время он более жесткий с точки зрения русского языка, потому что здесь вот слово «милосердие», «жалость» отсутствует. Это более нормативно-политическая, я бы сказала, акция.
Такая бездушная машина.
Да, более бездушная машина, потому что, чтобы помиловать человека, нужно лично разобраться с ним, вникнуть в его ситуацию.
Таковы разъяснения Елены Галяшиной. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. Абхазия обвинила Тбилиси в начале широкомасштабной террористической деятельности на территории республики и попытке отторгнуть Гальский район. Мировой финансовый кризис не помешает российскому руководству выполнить все предусмотренные бюджетом социальные обязательства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. Доминик Стросс-Кан останется на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда. Полную сводку новостей вы сможете послушать на волнах Радио Свобода в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Украина все больше ощущает последствия мирового финансового кризиса, и многие политики страны призывают по этой причине отказаться от досрочных парламентских выборов. Однако, судя по всему, президент Виктор Ющенко не намерен уступать основной противнице выборов Юлии Тимошенко, которую только таким образом можно лишить премьерского кресла. О главных событиях недели рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Глава государства и ряд ведущих политических сил страны не поддержали инициативу Юлии Тимошенко. Для защиты от глобального финансового кризиса она предложила создать в Верховной Раде широкую коалицию и на ее основе переформатировать кабинет министров. В оппозиционной партии регионов эту инициативу назвали очередной авантюрой премьера. Вот как пояснила позицию регионалов депутат Ирина Акимова.
Госпожа Тимошенко очень боится нести ответственность за всю ту деятельность, которая привела Украину к порогу экономического и финансового кризиса, и она активно хочет переложить вину абсолютно на всех.
В понедельник Ющенко временно восстановил работу распущенной им Верховной Рады и объявил о переносе выборов 7 на 14 декабря. Впрочем, указ с новой датой до сих пор не подписан президентом. Всю минувшую неделю соратники премьера блокировали работу парламента и даже оставались в зале заседаний на одну ночь, пытаясь вывести из строя депутатские пульты для голосования. Все это для того, чтобы парламентарии не смогли утвердить решение о финансировании избирательной кампании. Подопечные Тимошенко продолжали блокировать и суды, рассматривающие законность перевыборов. О тактике премьер-министра говорит политолог Дмитрий Выдрин.
Она, видимо, чувствует, что выборы неизбежны. И перенося или влияя на перенос выборов, она показывает, что она хозяйка политического процесса, она в большей степени, чем другие люди, включая президента, воздействует на процесс, управляет процессом.
Как заявляют в Центре избиркоме, сейчас реально провести выборы 21 декабря. Эту дату голосования наиболее вероятной считает и Дмитрий Выдрин.
21 декабря самое сакральное и самое оккультное, поскольку в это время самая длинная ночь. Потом начинается увеличение дня, а каждая политическая сила ассоциирует себя со светом. И, наверное, та сила, которая настаивает на досрочных выборах, захочет сказать, что с нашим приходом начнет наступать или увеличится в Украине светлый день. Хотя я не исключаю, что будет еще один перенос. Может быть, перенос будет на февраль, потому что если не уложится 21 декабря, бессмысленно сдвигать выборы, совмещать их с Рождеством, с Новым годом.
Между тем, мировой финансовый кризис уже отразился на Украине падением стоимости акций компаний, тяжелым состоянием многих банков, ростом безработицы и сокращением объемов строительства. Из-за укрепления доллара с начала месяца украинская национальная валюта девальвировала почти на 20%. По причине набирающего обороты финансового и экономического кризиса немало украинских политиков призывают отказаться от досрочных выборов. Однако, как подчеркивают эксперты, вряд ли это возможно, поскольку идею перевыборов активно поддерживают не только президент и его соратники, но и самая крупная политическая сила на Украине – партия регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Петербурге 4 стационарных хосписа и 4 на территории больниц. Но город все равно в них нуждается. Особенно остро стоит вопрос нового детского хосписа. Для его решения необходимо совершенствовать законодательную базу и учитывать мировой опыт в области решения проблем с обезболиванием. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз «рак» поставлен сегодня каждому 270-му жителю планеты. В России на помощь онкологическим больным тратят 4 евро в год на душу населения. Это в 2,5 раза меньше минимальной суммы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Каждый год в стране заболевает раком 18 тысяч человек. Это 50 человек в день, 40 из них умирает, говорит главный онколог Петербурга Алексей Барчук, который подчеркивает в то же время, что Петербург был пионером в России по организации хосписов.
Я понимаю, что это не только зависело от нас, онкологов, от руководителей. Очень много сыграл. Сегодня я не могу не вспомнить фамилию Виктора Зорзе. Это журналист, он не врач. Он был одним из организаторов хосписов в Англии. Он обратился вначале в Москву. К сожалению, москвичи как-то не смогли оценить. И тогда, 17 лет назад, трудные времена, с помощью и его, и медицинской общественности, хоспис, который первый был открыт в Лахте, существовал. Сегодня у нас имеется уже как бы стройная хосписная система. Состояние хосписной службы в нашем городе можно считать в целом удовлетворительным. Такой системы пока еще нет ни в одном городе нашей страны.
На заре хосписного движения идею поддержал первый мэр города Анатолий Собчак. Проблема детских хосписов еще не решена, считает заведующая детским онкогематологическим отделением городской больницы номер 31 Маргарита Белогурова.
Несмотря на то, что сегодняшний уровень излечения детского рака достиг 70-75%, оставшиеся проценты – это те дети, которые мы излечить не можем. Когда мы вынуждены сказать родителям, что мы ничего уже не можем сделать, встает вопрос, что делать с этим ребенком дальше. На сегодняшний день в городе нет стройной системы. Если через год-два вступлением в действие хосписа, который планируется детский, эта система начнет работать, это на самом деле будет много легче всем и врачам, и родителям, и детям. Это совершенно отдельная отрасль медицины. Паллиативное лечение – это и уход, и забота. Медицинская помощь, она отличается от направленности радикального лечения. Наши отделения онкологические, они не имеют недостаточного штата вообще даже для оказания той высокотехнологичной помощи, которую мы проводим, а тем более для такой паллиативной помощи. У нас нет в штатах психологов, у нас нет социальных работников, а психологи нужны отнюдь не только родителям и детям, но в не меньшей степени и медперсоналу, который ежедневно находится со смертельно больными детьми. Нужна служба, нужен стационар, нужна выездная помощь, потому что очень многие родители могли бы остаться дома, ребенок мог бы находиться дома, но под контролем и под защитой этой хосписной службы. Я очень надеюсь, Комитет по здравоохранению обещает, что это будет вот в ближайшем будущем. Тогда, я думаю, многие проблемы будут решены. А пока это все достаточно больно.
Острее всего стоит проблема обезболивания, говорит координатор программ благотворительного фонда «Ад Вита» Елена Грачева, работающая в хосписе волонтером.
Довольно большой период времени дети, невозможно которых вылечить, но которые могут находиться дома, не нуждаются в других медицинских манипуляциях, кроме обезболивания. Вот в этот период организация получения наркотических препаратов крайне затруднена. По закону кажется, что все просто. Но, к сожалению, действие этого закона во многом блокируется другим законом. Это закон номер 3F3 о наркотических средствах и психотропных веществах, в котором написано, что любой оборот наркотиков, любая деятельность, связанная с выписыванием рецептов, должна быть лицензирована. И вот получение лицензии для детской поликлиники оказывается очень часто совершенно невозможным. Мне не удалось найти ни одного документа, на основании которого родитель ребенка мог бы потребовать, чтобы этот рецепт ему был выписан. Два закона блокируют друг друга. Та часть жизни, отпущенная ребенку, которую он может провести в кругу семьи, когда он просто при наличии нормального наркотического обезболивания может находиться дома, вот эта часть Санкт-Петербурга у него практически отнята.
В Москве решен хотя бы один вопрос. Скорая помощь может до 3 раз колоть ребенку наркотический анальгетик. В Петербурге пока нет и этой возможности, поэтому скорейшая организация стационарного хосписа особенно важна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде беседует с главным редактором журнала «В мире животных» Александром Аболицем.
Неделя прошла плодотворно. Я сейчас занимаюсь новым для нас видом деятельности, но деятельностью, к которой мы готовились много лет. Мы, издавая журналы о природе, наконец-то пытаемся на практике применить те принципы, которые исповедуем много лет, а именно привлечь людей к живому общению с природой. И нашли мы форму для этого, как мне кажется, оптимальную. Мы начали на самой границе Тульской области, в Заокском районе, развивать целую экотуристическую сеть. И вот всю неделю я практически провел в этом замечательном месте, где известный музей Поленова, где усадьбы Болотова, Руднева и прочих исторических деятелей, и где главная замечательная природа всего в 100 километрах от Москвы. Бабье лето, золотая осень, называйте как угодно, но природа, на мой взгляд, не разочаровывает никогда.
А расскажите, пожалуйста, что там предполагается, что-то построить, что там будет?
Планов громадье. Там строится довольно много коттеджных поселков, которые тоже ориентированы на более органичное сочетание с природой, чем обычное строительство. И кроме того, там есть грандиозные планы по сооружению рекреационно-досуговых центров, парков и так далее, и так далее. Информация об этом уже проходила, в принципе, но такая первичная. Проект этот даже вывозили на одну из ведущих мировых выставок в Мюнхен. Проект парка, который будет построен, как мы надеемся, к 2012 году и будет, ну, уникальным в мировом масштабе.
А что нового в журнале?
В журнале у нас нового, что наши партнеры из Animal Planet, ведущего мирового средства массовой информации о животных и о дикой природе, они в этом октябре как раз объявили о ребрендинге. Ну, для меня это выразилось в том, что у них изменился логотип и стало приходить больше новых материалов об их программах. На мой взгляд, и прежний их логотип был замечательный, и прежние программы были очень хороши, но они, конечно, в ногу со временем, более динамичные сюжеты, более такой, как сказать, насыщенный эфир, но это уже то, что диктует современная мода вообще на все СМИ, и мы со своей стороны тоже стали больше печатать вот материалов Animal Planet, это телеканал Discovery, да, стали мы больше печатать наших авторов о российских животных и о российской природе, просто те авторы, которые пришли к нам в этом году, они нас очень порадовали новым качеством и съемки природы, и сюжеты на высоком уровне литературном и научном готовятся. Ну а так журнал, в принципе, развивается достаточно логично, ему исполнилось 10 лет. Сейчас 10 лет исполняется журнал «В мире растений», которым мы тоже сейчас интенсивно занимаемся. Но вот это уже следующая новость.
С главным редактором журнала «В мире животных» Александром Аболицем беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Напомню слушателям «Радио Свобода», что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». «Иммигрантский разговор». Три гостя, три исследователя русской эмиграции – Лев Мнухин, Марина Сорокина и Рашид Янгиров – рассказывают о своей работе и о своих открытиях «История литературы», «История науки» и «История кино». Программу ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. А я прощаюсь с вами, желаю вам приятного выходного дня, удачных будней, до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700. 15 130, 15 565 и 17